Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Звонят радиослушатели наши уважаемые и разные вопросы задают. Уже давно обещали ответить, например, на вопрос из Нижнего Тагила. Вопрос был такой. Отец Гурий, старец из, как я поняла, Волгоградской епархии, если правильно по телефону услышала, говорит, что когда стоишь в храме, нельзя смотреть в пол. Нужно смотреть на батюшек, на иконы, на свечи. Если вы смотрите в пол в храме, то вы смотрите в ад. Это недопустимо. Хотят еще у вас уточнить, радиослушатели, как правильно, вот куда нужно смотреть в храме.
Угу. Этот вопрос сложен тем, что кто-то ссылается на кого-то, да? Какой-то устный пересказ какого-то чьего-то объяснения. Кто такой отец Гурий, я не знаю, честно. Вот не знаю, кто такой. Возможно, великий человек, подвижник святой жизни. Но, понимаете, вот недостаток вот таких пересказов, что кто-то что-то сказал. Я, знаете, сколько в приходе наслышался, что я сказал вот у себя здесь. Когда человек что-то делает, говорит, отец Андрей сказал. А отец Андрей даже не слышал, не думал даже об этой теме и тем более не мог этого сказать. То есть вот свойство нашего восприятия ума очень часто вот такое, кривое бывает. И как бы не получилось так, что кто-то что-то придумал, полуслышал, полудогадался, да, и передал потом вот нашему слушателю. Еще раз скажу, я кто такой отец Гурий, не знаю. Но я знаю, кто такой преподобный Серафим. И вот как раз преподобный Серафим, а это очень легко можно взять его творение и прочитать, советовал в храме стоять с закрытыми глазами или опустить их в пол. Почему это делается? Вот если мы говорим, ну, совсем по-взрослому, да, отвечать будем на этот вопрос, что значит смотреть на батюшек? Вот само по себе богослужение – это не спектакль. Вот, и священники, которые с деканами там, или, допустим, владыка, да, ходят, выходят из алтаря, это же, с одной стороны, не просто брожения такие, им делать нечего, не ходят. И с другой стороны, это все имеет символическое значение. Вот, это не просто одеваются для того, чтобы развлечь наши глаза. Разглядывать иконы. Что значит разглядывать иконы? Вот я стою посреди храма, допустим, попал на службе. На какие иконы мне смотреть? Сбоку, справа, слева, вверху, внизу. На какие иконы смотреть? Тоже непонятно, да? Человек как-то услышал этот совет. А если мы говорим о молитве во время литургии, а это то дело, которое и нужно делать, да, другого, собственно, мы не разглядывать сюда пришли, это не музей, это не спектакль, это не театр, это не опера и не филармония, это литургия. Литургия – это общее дело в переводе с греческого. И мы, вот миряне, находящиеся в храме, участвуем в литургии точно так же, как духовенство. Духовенство является голосом народа. Предстоятель, молящийся у престола, священник – это человек, предстоит, да, он за всех людей предстоит, и все молитвы богослужения – это молитвы о народе, в том числе и о священниках, естественно, но обо всем народе, о предстоящих и молящихся, понимаете, а не о предстоящих и глазеющих, а молящихся, да. Только совсем немножко во время литургии священник молится о себе. В основном больше всего молитв как раз о церкви, о стране, о народе, молящимся. Поэтому, когда человек пришел на литургию, он должен соучаствовать этому делу, соучаствовать своим поведением, да, не ходить, не болтать, там, не переходить с места на место, соучаствовать душевно, то есть прощать всех своих, там, кто толкнул, там, может быть, случайно там, нам чем-то помешал, да, вот уже пошла такая духовная работа. Но самое главное – это соучаствовать в молитве. Вот ради этого мы приходим на богослужение. Молитва – это центр сердца вообще всего дела в храме. А молитва – это такое дело очень непростое, как мы все знаем из практики. И когда человек, вот во время службы можно легко увидеть, так этого не надо делать, да, разглядывать других людей. Но я просто пример приведу. Вот когда человек стоит во время службы и наверх посмотрел, так в бок посмотрел, там что-то там на часы посмотрел, это единственный признак того, что он не молится в этот момент. Потому что когда человек молится, он сосредоточен. Ему сколько времени в данный момент, совершенно все равно. Все равно, какая икона написана, да, какое там качество, какое там изображение. Он молится. Так он в этот момент обращен вниманием к Богу, к тем словам молитвы, которые или он слышит, а еще, если еще серьезнее эту тему раскрыть, повторяет эту молитву Иисусову, допустим, в своем уме. Потому что молиться на богослужение Иисусовой молитвой можно и нужно. Понимаете, какая тема-то серьезная? Вот. И когда человек молится внутренней молитвой, когда он обращен к Богу, он не будет разглядывать священников. Глаза естественным образом опускаются вниз. Так, потому что не туда же смотреть надо, а вниз. И вот образ вот такого кающегося, молящегося человека – это образ мытаря в Евангелии. Если мы с вами вспомним, как молился фарисей, да, он встал, гордо смотрит, вот, и доволен всем, еще осуждает всех вокруг. И мытарь, который молится, стоит, прямо Господь говорит, опустив в землю взгляд свой, да, бьет себя в грудь и молится: «Боже, милости будь ко мне грешному». Так вот, все-таки, наверное, не пересказы друг друга надо нужно слушать, а все-таки, наверное, изучать Евангелие, да, и святоотеческую литературу. То есть молиться внутренней молитвой с закрытыми глазами легче, чем с открытыми. Но раз бывает трудно, как говорят вот люди, занимающиеся этим делом, но легче вот с открытыми глазами, но глядя вот вниз. И пол церковный, он ад не обозначает все-таки, с одной стороны. А с другой стороны, помнить об аде, да, о такой перспективе, что если ты не будешь каяться, не будешь исправлять свою жизнь, всю жизнь проживешь в грехах нераскаянных, не оплаканных тобой, это тебе светит просто 100%. Поэтому само по себе напоминание об аде, ну, не является ничем плохим. И еще один момент из этого самого вопроса. Взгляд наш не является молитвой. Мы можем не смотреть в пол, смотреть в пол. Да? Это никак не влияет на сосредоточенность в молитве. Потому что мы молимся не глазами, мы молимся все-таки умом, да, ведь, который работает независимо, смотрит человек или нет. Смотрит он в пол, смотрит он в спину впереди стоящего христианина, или он смотрит на иконочку. То есть надо молиться и не смущаться, вот таких рассказов особо не слушать.
Почитание святых стало зачастую превращаться в культ. И сейчас очень часто можно услышать, что человек больше всего почитает святую Матрону, теперь святых Петра и Февронию. Это нормальный ход событий, естественно, потому что люди начинают узнавать жития и заинтересовываться. Или все-таки он как-то угрожает нормальной духовной жизни?
Духовной жизни угрожают крайности. Вот если мы, допустим, будем почитать самого замечательного святого, но не почитать Христа, то это будет, конечно, страшное искажение. Да? Такая угроза есть. Угроза есть, когда человек не думает о причастии, не думает о покаянии, а думает именно немножко по-язычески относится к христианской жизни. Что вот этот святой от этого помогает, да, вот этот от этого помогает. Этакая клуб взаимопомощи получается. А то, что святые помогают только не напрямую, а молясь Христу, да, о нас, человек в этом случае забывает. Такое искажение может быть, но мы не можем же каждого человека, почитающего какого-либо святого, в этом обвинить. Все-таки опасности могут быть, крайности, безусловно. Но если люди почитают святых, то слава Богу, если они еще и Господа почитают, то совершенно замечательно.
А возможно, вот светский обычный человек вот к святому проникся как-то, через него пришел к Христу? Это,
ну, бывает? Возможно, бывает. Я сейчас не вспомню какой-либо истории такой совершенно конкретной, но такое не исключено. Не исключено. Вот буквально недавно у меня была история, когда, ну, это не совсем светский человек, это церковная девушка, но она каким-то таким вот особым, действительно таким чудесным образом попала к мощам праведной Матроны, да, блаженной Матроны, простите, блаженной Матроны Московской. Вот бывают такие истории какие-то удивительные, да, когда у человека там совершенно немножко времени до поезда, да, в Москве, снова поезда в другой, она случайно встречает человека, который говорит: съезди туда, да, ну, в одном из храмов, она туда едет, огромная очередь, она решила просто постоять, ну, просто побыть в этом месте, подходит монахиня, говорит: помоги что-то сделать, она помогает, та ее подводит напрямую к мощам, та успевает на поезд и удивляется, как так бывает. Вот. Говорит, верю, что так бывает, но со мной ни разу не было, вот произошло. Бывает такое? Бывает. Но чтобы человек, узнав святого, потом обратился ко Христу, наверное, тоже бывает. Потому что они и молятся о нас, и заботятся о нас. И эта помощь, она реально существует, просто надо быть внимательным.
Но все-таки уральцы особо почитают святого Семена Верхотурского, и я знаю, что и даже школа, которая при приходе существует, она вот едет на празднование святому Семену. Наверное, у детей воспитывается вот это особое благочестивое отношение к этому святому. Все равно как-то в каждой местности, наверное, свой особо почитаемый святой, и это правильно. И...
Ну, это, конечно, правильно. Но я думаю, что мы не особенные. Думаю, что многие христиане поедут, кто может. Ведь это же тоже дни-то такие рабочие. Понятно, что те, кто на работе, на службе, они не смогут быть в эти дни, но будут как-то, наверное, молиться праведному Семену Верхотурскому. Но, знаете, была у меня интересная история, как в один из отпусков решил с супругой поездить по городам России и просто пополомничать, попутешествовать. И получилось так, что в какой-либо город мы приезжали, заходили в собор, и там была почти на одном и том же месте икона праведного Семена Верхотурского. Было так здорово, что куда бы мы ни приезжали, вот в областях Центральной России, понимали, что праведный Семен с нами. И даже специально уже заходили в храм, смотрим, точно на этом месте праведный Семен. Здравствуй, праведный Семен, моли Бога о нас. Было очень так, очень приятно. Вот. А с другой стороны, видите, что происходит? Вот, когда святой становится нам близким, когда мы узнаем его житие. Вот, и в древности, когда книга «Житие святых» Читимении, да, называлась, эта книга была особо читаемой и почитаемой, да, и люди знали многих святых. И поэтому не было такого, что я этого люблю, а этого понятия не имею, кто такой, как у нас сейчас происходит. Поэтому, чтобы такого не было, чтобы не только поддаваться моде какой-то, да, что раз идет волна, мы все почитаем только этого человека. Да, а это вот только этого. Как, допустим, вот есть такое искажение, когда, допустим, почитают, желают люди почитать кого-то, да, и начинают вместо того, чтобы почитать христианских святых, канонизированных, уже известных давно, да, своими подвигами, трудами, начинают придумывать себе святых. Вот это хуже гораздо. Когда, допустим, к сожалению, можно найти там и Чебаркульского отрока Вячеслава почитают, да, казалось бы, христиане, которые и в церковь ходят. Мне в таких случаях хочется задать вопрос, а преподобный Серафим все уже устарел? У него за 100 с лишним лет выветрилась благодать, что ли, или как? Почему Златоуста святителя мы не почитаем, да? Святителя Григория Палому, почему не почитаем святителя Василия Великого? А вот именно ожидание чудес сейчас, сегодня и решение своих вопросов, к сожалению, человека приводит вот к такому языческому отношению, как бы такого псевдохристианскому поведению. Поэтому как решить этот вопрос, чтобы много святых были нам знакомы? Да? Почитать их память, изучать их житие, их труды. Тогда этот человек точно станет нам тоже близким. Тогда у нас будет больше духовных друзей. Не один, а много. И их память будет для нас важна, да? Как была важна память вот для наших предков.
Вообще, я знаю, некоторые христиане каждый день читают жития вот на этот день, жития святых, и таким образом, ну, практически вот весь этот годовой круг обо всех
это,
можно
это
узнать.
Это просто замечательно, но не у всех хватает для этого времени, да? Потому что жития бывают и длинные по содержанию. Вот, но можно прочитать, допустим, в интернете, да, бывают короткие совершенно такие уже буквально схемы, да, жития того или иного святого человека. Но, конечно, жития, которые написаны, они больше, и как раз духовное единство с этим святым возникает, когда подробности какие-то знаешь его жизни.
Батюшка, вот такая актуальная тема, когда в Сирии страдают христиане, в основном это христиане не православного вероисповедания, хотя есть и православного, но все равно им сочувствуешь, и те христиане, которые погибают в Сирии, например, от рук радикальных исламистов, но не являются православными, вот как им к ним относиться? То есть это тоже считаются мученики христианские?
Господь сам определит, кто они. Но вот есть разное же понятие мученик. Есть мученик за веру, да, а есть просто умучимый человек, да, которого взяли и замучили за его убеждения. Да. Вот это, конечно, люди, которые страдают за свою веру, за свои убеждения. Вот, но кто не у Христа, мы не знаем, и гадать я предполагаю. Ну, давайте не будем гадать. А то мы сейчас наумничаем, а не знаем, как на самом деле. Но то, что им нужно сочувствовать, и то, что должно у нас вызывать уважение, те люди, которые за свои убеждения, да, за свою веру стоят прямо до смерти, это вызывает уважение, мне кажется. Должно. То есть, это очень поучительно. Потому что мы живем-то в таких благополучных условиях. А они живут в условиях гонения уже много столетий. Поэтому это, конечно, ну, лично у меня вызывает уважение, вот такое настроение людей.
Батюшка, вот что касается также людей гонимых, много общаемся с украинскими православными, и они очень переживают, что многие храмы отобраны, и даже иногда, когда вот едешь по Украине, не знаешь храм православный вроде, а какой церкви, какому патриархату принадлежит, неизвестно. Батюшки, которых встречаешь на улице, не знаешь, благословляться или не благословляться. Вообще ситуация очень тяжелая, и Восточная Украина переживает, и на Западе, то есть везде большие проблемы. Как вы думаете, за что вот это вот людям такое несчастье? Ну, наверное, сложно на него ответить.
Ну да, вопрос за что? Понятно, что мы должны отвечать и понимать, что за грехи наши, да, такое происходит. А так вообще, да, эта обстановка раскола, она очень страшная, и раскол – это такой страшный грех, который даже не смывается, получается, мученической кровью по преданию церкви, есть такое по канону, да, что раскол не очищается даже мученической смертью. Почему? Потому что одно дело, когда человек, допустим, грешит против себя, он там пьянкой занимается, там какими-то развратными делами, да, ворует и так далее, он грешит против себя. А раскол, он уводит от Христа, уводит от церкви, откалывает от церкви душу людей. Блудник, убийца, там какой-нибудь там наркоман, он может покаяться и исправить свою жизнь. А человек, который увел души людей от Христа к сатане, да, к ложному учению, он так просто не сможет исправиться, потому что это, извини меня, ты за них отвечаешь. Это как раз вот про таких людей в Евангелии написано, что будут соблазны, но горе тем, кто эти соблазны сеет. Поэтому раскол – это очень тяжкий грех. Вот. И поэтому, конечно, когда вы на Украину кто-либо едет, надо, конечно, вести себя осторожно, аккуратно. Если мы приходим в храм и видим, написано, что написано «Украинская православная церковь Московского патриархата», значит, это наши люди. Вот, потому что там же не просто московский и там киевский патриархат, там еще пара расколов существует. Существуют униаты, то есть униаты – это, получается, православные христиане бывшие, которые вступили в союз с католиками, являются, по сути, католиками, но восточного обряда. Что это означает? Это означает, что их священники выглядят как наши, храмы выглядят как наши, служат они как наши, только вместо московского патриарха упоминают папу римского. Вот, и подчиняются, получается, ему. То есть это тоже раскольники, получается. Вот, поэтому, когда вы на Украину приехали, надо очень-очень быть внимательными, чтобы не вляпаться и не пойти там на богослужение, и тем более не участвовать в таинствах, там, исповеди, причастия в храмах, которые не московского патриархата. Не поддерживать этот раскол. Это не какие-то легкомысленные вещи. Это вещи принципиального плана. То есть, по большому счету, ты пришел к врагам. Их не надо ненавидеть, да, их не надо убивать, взрывать, там, поджигать, но это в духовном плане это враги. И каноны запрещают нам молитвенное общение с раскольниками до тех пор, пока они не покаются.
Ну, соответственно, если видишь батюшку, то лучше уж не подходить.
Лучше поприветствовать, поскольку не будешь и документы спрашивать, да, ведь неправильно это, ну, как-то неприлично. Батюшка, ну-ка ваши документы, ага, благослови, да. Поприветствовать, кивнуть, здравствуйте, пойти дальше, по-человечески поприветствовать.
Вот в свете того, что вы сказали недавно, профессор из фильма «Осенний марафон», я забыла, как его зовут, Норберт, фамилию не помню, в Германии он построил православный храм, и все так замечательно, сюжет смотрится, но в конце он говорит, да в конце концов он католик сам, и говорит, что уж мы тут будем обращать внимание, кто в какую сторону крестится. То есть, по сути дела, он сказал, что различие только в этом. И я подозреваю, что многие люди полагают, что различие фактически только в этом.
Угу.
И это такое достаточно опасное заблуждение.
Это очень опасное заблуждение, и опасность его в том, что мы теряем ощущение истины. Вот врагу как раз это и надо. Он может разрешить нам все, делайте все, что угодно, но только забудьте про истину, пожалуйста. Вот как бы его такая цель. Пусть у вас будут благодетели, пусть у вас будут там золотые храмы, пусть у вас будет все, что угодно, только про истину не надо. Ну, еще и про покаяние. Это две темы, которые вот очень лукавому не нравятся. Считайте себе христианами, делайте добро, делайте добрые дела, и все такое, и все такое, и все подобное, и так далее. Так вот, получается, что если мы, христиане, забудем про покаяние и про истину, да, а истина – это что такое? Это то, что Господь о себе открывает в Евангелии. И с католиками, нас с католиками, православных христиан, отличает принципиальные вещи. Это разница в вероучении. Не в том, действительно, это не важно, кто как крестится, потому что по смыслу и по значению это одно и то же. А страшно то, что нас разделяет просто бездна богословская. Католики к концу первого тысячелетия и далее развили богословие, отличное от православных христиан. И нас отличает именно бездна богословская, которую можно соединить только тем, что католики раскаются и придут к апостольской вере. А они этого не сделают никогда. Понимаете? Поэтому у нас большая между нами разница. Вот. Они учат о Христе по-другому, они учат о Святой Троице по-другому. Они учат о земной церкви по-другому. То есть то, что вот мы с вами в символе веры исповедуем, а символ веры придуман не московскими патриархами все-таки, да, а в первых веках христианской эры на Вселенских соборах, в которых участвовали и западные епископы тоже, да, сами там или с представителями, так иначе соглашались, подписывали эти все эти труды, да, и все эти определения вероучительные. И после этого все-таки пошло вот это вот лукавое богословское творчество, да, уведшее католическую церковь в ересь. Вот это нас очень-очень серьезно разделяет. Они могут быть замечательными людьми, они могут быть хорошими соседями, замечательными работниками, но нас разделяет не кто как крестится. И не то, что у них в храмах лавки есть, а у нас нет. У них иконостаса нет, а у нас есть. Не это нас разделяет. Нас разделяет богословская бездна. Они учат о Христе неправильно.
Батюшка, вот такая тоже тема не очень для меня. Я не знала, что она актуальна, но народ говорит, что актуальна. Вот в той или, или иной степени люди сумасшедшие, их полно оказывается в храмах. Иногда они пытаются, ну, как бы проповедовать, лезут с наставлениями, предлагают, говорят, что нужно такие или сякие акафисты читать. То есть бывают люди совершенно откровенно вот нездоровые психически. Это действительно актуально? То есть можно как-то с ними бороться-то, наверное, нельзя? Или как вообще эта проблема как-то решается? Или для вашего храма это не является проблемой?
В этом плане храм такой же обыкновенный, как и все. То есть мы же не фильтруем там и не принимаем со справками. Или говорим, так, вот у тебя справка есть с психодиспансера, значит, мы тебя не принимаем. Нет, конечно. К нам приходят люди такие же, которые живут вокруг. Да? Такие же страдающие, мучающиеся. И в том числе и психические больные у нас тоже в храме есть. Но тут важно поведение все-таки священников. Вот если священники будут понимать, что надо и этим людям не давать возможности вот свою болезнь развивать, да? И оградить их вот от своей их же деятельности. Ну, то есть не давать вот такого всеуслышания, чего-то там проповедовать, да? Ограничивать их, разговаривать с людьми. Любой болящий человек, если у него период ремиссии, он вполне все понимает. То есть можно спокойно говорить, что нет, ты не учи, кто такой, кто тебя поставил учителем, знаешь? Давай я буду этим заниматься, ты будешь другим чем-то заниматься. Вот, ну, вроде бы как бы договариваемся, да? Вот. То есть все, обо всем можно договориться. С людьми, если по-человечески с людьми разговаривать. А болящих много людей. Это не открытие. Не только в храмах, вообще. Вообще. У нас должно быть правильное понимание, что такое болящий человек. Это же не тот, который там себя Наполеоном возомнил. А болезнь наша часто происходит на духовном уровне. А на духовном уровне мы все больные. Вот. Просто у кого-то Господь попускает безумие в виде вот таких вот болезней, да, там, шизофрении, допустим, да, каких-то нервных срывов, там, каких-то там других тяжелых заболеваний. Это их крест, который они должны пронести и спасутся. Знаете? Вот сам по себе диагноз психиатрическая болезнь, это не диагноз, не пропуск в ад. Понимаете, это тоже крест, который нужно принести. Болящий человек, который он должен знать, что у него есть болезнь, да, чем он четче знает, он больше сохранный становится. Вот у нас есть прихожанки, которые динамика целая видна, да, когда они начинают церковляться, они реже начинают попадать в психиатрическую клинику. Вот. Бывает так, что даже вот можно проследить, что вот первые годы там часто попадает, да, потом реже. А сейчас вот я просто в уме держу 2-3 человек, которые уже годами не были у психиатра и чувствуют себя благополучно. То есть с духовной жизнью это тоже связано. Что болезнь, она может быть и затаилась, да, и проявляется так или иначе, но она все равно в каком-то законсервированном виде находится. Поэтому тут удивляться нечему. Храм – это во все времена место не благополучных, красивых юношей и девушек, все-таки, а лечебница. А в лечебнице, как понятно, что бывают всякие отделения, и детское, и юношеское, да, и травма, и хирургия, и грязные, там, и гнойные, и реанимация, все что угодно. Надо воспринимать храм все-таки как лечебницу. Тогда будет легко воспринимать. Ну, видишь ты, человек обострение, не лезь к нему, так все.
Еще, батюшка, если позволите, вот последний вопрос. Приходские войны, оказывается, бывают, причем по разным причинам, из-за трапезной.
Это что такое?
Приходские войны.
Внутриприходские?
Да, внутриприходские.
А, внутриприходские войны.
Из-за трапезной, из-за батюшек, из-за клироса, оказывается, из-за регенства, могут быть, как выяснилось. Mm-hmm. Как их избежать и как с ними бороться?
Избежать их можно довольно простым, но не простым внешне, но не простым внутренним способом – формированием общины. Вот когда на приходе будет община единодушных христиан, тогда не будет никаких приходских войн. Могут возникать какие-то недоумения, да, какие-то там случайности, которые легко устранимы, но войн как войн не будет. Допустим, что такое войны из-за батюшек? Мне это не совсем понятно. Не совсем понятно. Я не скажу, что у нас мало прихожан, да? Я думаю, что их, они есть, да, у нас прихожане, и слава Богу. Но мы с нашими священниками не договаривались даже. Мы понимаем, что это стадо Христово, это не моя собственность. Никто из прихожан не является моей собственностью. И привязывать именно лично к себе я никого не хочу, да, если о моем опыте говорить. И наши священники точно так же относятся. Это наше общее Христово стадо, а мы всего лишь пастухи, на свое место просто понимать, да, которые вот это стадо берегут. Вот и все. И поэтому есть у кого-то из священников вот те христиане, которых они воцерковляли сами, да, вот школу они у них проходили, покаяние, да, наши священники, и катехизаторы тоже. Вот, они занимаются с людьми. Вот, и понятно, что когда такой человек подойдет ко мне, допустим, а тот батюшка, допустим, служит, я ему рекомендую: подожди своего наставника, да и общайтесь с ним. Чем чаще, тем лучше. Не потому, что я его презираю, да, или он презирает меня, что только к нему идет. Нет, это все по нашей общей такой договоренности, которая существует много лет. И поэтому такого какого-то, каких-то войн, что я того люблю, я того не люблю, у нас просто нет. Потому что есть общее понимание, что я иду к причастию ко Христу. Священник в этом случае выполняет функцию вот такого проводника, санитара, да, который свидетельствует о моей исповеди. Если что-то серьезное, тогда, конечно, надо разбираться. А если все такое текущее, ничего особенного, человек спокойно идет на причастие, и он не думает: так, сегодня вот этот батюшка, я поэтому не пойду. Да? К Христу человек должен идти, а не к батюшке. Вот в чем дело. Вот это первых, да, то есть приходских войн вот у нас по поводу священников, слава богу, пока нет. Надеюсь, не будет. То есть человек вливается в общину, и там все равно, без культов личности, так скажем, да? Всех уважаем, друг друга любим, чем можем помогаем, но без культа личности. Это вот важный такой принцип. Что касается трапезной. В трапезной тоже, если люди подготовленные приходят работать в трапезную, да, то есть христиане, которые каются и замечают свои грехи и хотят исправления, то всегда могут решить эти возникшие вопросы. Ну, когда, допустим, смена вот поваров, один отработал, другой отработал, там какие-то остались, ну, какие-то недочеты там или вопросы, это в рабочем порядке все решается спокойно. Вот я давно не помню, чтобы мне приходилось вклиниваться вот, там, в какие-то приходские разборки. Что касается там в лавке, там еще где-то, то есть выстроив одну и ту же схему работы и требуя одно со всех, человек только включается в ее, и все идет как вот как часы получается. Что касается регентов, то тут тоже все просто. Выбираем генеральную линию так, чему учимся, какие песнопения мы выбираем, и какой бы регент ни менялся, он все равно поет по одним и тем же нотам. Так и никаких скандалов нет. Вот.
Батюшка, вы мне напомнили, меня же спрашивали, когда у вас школа покаяния начинается. Я думала, это индивидуально, а это, оказывается, общие какие-то занятия.
Да, мы индивидуально уже давно не тянем. Это надо правда сказать, потому что у нас очень много занимающихся, да. Она идет постоянно и не заканчивала свою работу. Но что мы делаем сейчас? Мы месяц набираем людей, желающих, так, и потом уже идут групповые занятия. Групповые занятия заканчиваются. И дальше идет уже индивидуальная такая, ну, доработка, подготовка человека к таинству уже.
То есть можно звонить в храм и узнавать, да? Как записаться?
Ну, или церковным как? Людям лучше взять благословение своих духовников сначала, вот, а потом уже идти. Потому что люди же по-разному относятся. Кто-то со сплетен там наслушался, и ему кажется, что это все ужасно там. Сектантами нас обзывают, да, кому-то, у кого-то душа болит, хочется разобраться, но это значит уже наш человек. Вот, а кому просто дослужая любопытство, ну, тому лучше не ездить. Потому что нужно работать, а если человек не хочет работать, ну ничего делать здесь. Вот, а так школа продолжает свою деятельность.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.